Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Цієї ночі до дітей, а усім, чиїсь діти, приходить святий Миколай. Цей святий захищає не лише дітей, а й воїнів і водіїв. Тому у нас сьогодні, якщо хочете, посланець від святого Миколая Ілля Лисенко. Менеджер, як він сам про себе каже, групи екстреної медичної служби «Хоттабич», яка працює з перших днів подій на Сході. Ілля є кавалером ордену за заслуги 3-го ступеня, але він любить, щоб його називали просто «Хоттабич». Вітаю вас, Ілля. Дякую, що прийшли. Ви коли повернулися сюди, до Києва?
Ну, последнее время я много времени провожу сейчас в Киеве. Но сегодня в 5 утра я действительно вернулся опять с населенного пункта Пески. Это рядом с Донецким аэропортом. Такое очень сложное место. Оно сложно уже много месяцев. И для нас оно сложное тем, что мы вынуждены фактически держать две бригады скорой помощи в этом районе. Одна постоянно находится на дежурстве в Песках на случай, если будут ранены со стороны терминалов. И вторая бригада, которая недалеко курсирует, где-то примерно в 60 километрах, направление Артемовска, на случай, если нужен будет подхват, просто как вторая бригада на подхвате, либо на замену. Были случаи, когда необходимо было одну машину заменять другую.
Как пришло ваше останнее чергование?
Ну, скажем так, я специально сейчас ездил в Пески. После паузы где-то примерно в две недели я там не появлялся в Песках. Наши бригады дежурили, но я там не появлялся. Я сейчас поехал специально для того, чтобы понять, что же именно происходит сейчас в Донецком аэропорту. И, честно говоря, я вернулся оттуда даже, можно сказать, нервно разбитым от увиденного, от услышанного, от общения с нашими воинами, с нашими медиками. И от той атмосферы, которая сейчас там в Песках, и, в общем-то, я так полагаю, и в терминалах.
Что примусило вас так себя відчувати?
Тем, что наши воины сейчас не чувствуют себя воинами. Они сейчас чувствуют себя, ну, скажем так, униженными. И причем, вы знаете... Сейчас у каждого человека, кто находится в Песках, кто находится в районе Донецкого аэропорта, вопросы в глазах, кто заставил их поступать, ну, именно так, как они сейчас вынуждены действовать.
Вы имеете на увазе обороняться не...
Нет, сейчас даже не идет вопрос обороны. Выстрелы слышны крайне редко. В общем-то, минометы теперь не работают, как... так часто, как они работали раньше. Там одиночный выстрел где-то прозвучит. Совершенно это не чувствуется сейчас как зона опасности, которая была, допустим, 3 недели, месяц назад, 1.5 месяца назад, 2 месяца назад. Сейчас
Може,
совершенно другая ситуация.
Может, мы сейчас покажем відзняти вами в аэропорту, в терминале Донецка. Это видео, яке вы зняли, как вы написали на власний фотоаппарат. Давайте подивимось.
Да. Приятно увидеть, конечно, то, что я действительно снимал.
Приятно побачити те, що виглядає жахливо.
Сейчас это выглядит еще более жахливо. И на самом деле сами пески сейчас выглядят так же самое жахливо, как кадры, которые вы показали. Когда снимались эти кадры, пески еще представляли из себя поселок, в котором, ну, где-то 60-70% домов было слегка повреждены. Часть из них была разрушена, но основные были более-менее целые. На сегодняшний день пески – это сплошные руины. Дома, в которых я привык раньше останавливаться, где останавливались наши бригады, они фактически сейчас, от них остались только подвалы, все обгоревшее, все разрушено. И, ну, это, конечно, удручающе. Но самая большая проблема – это то, что люди там сейчас совершенно изменились. Я привык видеть там своих друзей, и медведи, 95-ю десантную, и ребят 79-го, ну, многие ребята там, и карданы, то есть БТРщики, правый сектор, бойцы АУНа, нормальные, адекватные абсолютно люди, которые настоящие бойцы и доказывали это каждый день. А сейчас я вижу, как потухший взгляд, и задаю вопрос, что случилось, они говорят, да, очень просто. Теперь мы вынуждены подъезжать в аэропорт через территорию ДНР, причем нас пересаживают в другие грузовики, у нас отбирают фактически оружие, оставляют только один рожок и сопровождают нас до входа в терминал. И ощущение, что тебя обыскивают и заглядывают в каждый потайной твой карман и даже в твои мысли. И таким же самым образом тебя сопровождают назад. То есть на сегодняшний день ощущение, что что-то произошло, какие-то договоренности, какие-то совершенно непонятные манипуляции. И в первую очередь сознанием бойцов, сознанием людей, которые знают об этом. Потому что я не вижу оправдания и объяснения. Такое впечатление, вот, по-настоящему, я на самом деле очень эмоционально могу говорить, я не всегда разговариваю спокойно. Если говорить на эмоциях, то ощущение, что сейчас, пока вся Украина готовится к праздникам, покупает подарки, готовит праздничный стол, запасаются провизией на долгие праздники, мы же привыкли долго праздновать Новый год. Вот пока отвлекается таким образом внимание всех нас, там ощущение, что мы потеряли еще один клочок украинской земли. И если кто-то владеет этой информацией, хотелось бы услышать, кто сейчас принимает какие-то решения. Я понимаю, что если планируются какие-то военные действия, командир хранит тайну, он разрабатывает это все, борясь с утечкой информации. Но когда решается вопрос отдачи части украинской территории, мне кажется, это именно сейчас так и происходит. Мне кажется, это должно быть именно во всеуслышание происходить.
Илья,
народ должен об этом знать.
Я журналіст. Ви щойно сформулювали цю думку. І хоч я думала, що я буду менше говорити в ефірі, щоб більше говорили ви, тому що я хочу слухати і сподіваюся наші глядачі про те, як ваш легендарний Хоттабич-мобіль рятує життя. Ми зараз про це ще поговоримо. Я напишу відповідний інформаційний запит, посилаючись на ваші слова, які прозвучали в ефірі, щоб була пояснена ця ситуація з тим, що відбувається в Донецькому аеропорту. А для того, щоб повернутися до того, чим ви займалися ще з Майдану, і завдяки чому вас знають, давайте зараз подивимося історію про людину, яка теж не була парамедиком, яка була біологом, педагогом, а тепер ця людина, Ростислав Шикула, надає першу медичну допомогу пораненим у боях на Сході. Про біолога-медика. Далі Валентина Одарченко.
Ростислав Шикула – син трагічно загиблого військового льотчика, ветерана Афганістану. Від батька йому дісталися жага до знань, сміливість. А ще любов до екстремальних подорожей. Тисячі експонатів зоологічного музею Рівненського економіко-гуманітарного університету він здобув самотужки.
Кожен раз я вдосконалюю свої експонати і я щось нове привожу.
Від недавнього Ростислава з'явилася нова колекція – доказів підступної війни без правил, яку ведуть проросійські бойовики на Сході.
От ми їдемо туди, от все горить, ми починаємо тушити, от цей хутор.
Мирно налаштовані російські сепаратисти обстрілюють рідний Донбас.
Ось вам докази того, що вони це роблять, шановні.
Вони почали бахати, тут упав цей снаряд, і так все взорвалось, і хату знесло.
У зоні бойових дій Ростислав служив кулеметником, заступником командира батальйону. Знання біології і медицини теж знадобилися. Чоловік не раз рятував поранених, витягував з-під куль, надавав першу допомогу. Лише за один 30-й день так званого перемир'я Ростислав тричі повертався на лінію фронту. Рятував армійців, які ледь не згоріли в БМП. Завдяки Ростиславові та його командиру батальйон не втратив жодного бійця, хоч і мав важкопоранених. Тепер чоловік про події на Сході робить документальний фільм.
Я хочу, щоб наші студенти і взагалі мешканці Рівненщини та і України побачили, яку неправду творять сепаратисти і творять провокатори, які хочуть налаштувати український народ проти української армії. Ось яка задача цього фільму – показати правду.
Валентина Одарченко, ми разом для Радіо Свобода.
А у студії програми «Ми разом», нагадую, парамедик Ілля Лисенко, він же Хотабич. Ви рахуєте, скільки життів врятували?
Ні. На каждом нашем борте, ну, на каждом нашем автомобілі, в каждом нашем автомобілі, у каждого екіпажа є бортовий журнал, где, в принципе, мы записываем всех, кто побывал в автомобиле, именно кого мы перевозили, кого эвакуировали. Но я, во-первых, сама постановка вопроса, сколько мы спасли жизни, она несколько некорректна, потому что не мы на самом деле спасаем жизни. Жизнь спасают врачи.
Ну, вы все одно рятуете людину, если вы ее передали лекарям живую. Я правильно понимаю? Вы же все одно ее рятували, бо вы взяли ее с поля боя. І привезли до найближчого медичного закладу.
Ну, это несколько неправильная трактовка. Объясню почему. Крайне редко мы оказываемся в красной зоне и действительно забираем с поля боя. Это на самом деле не наша задача, по большому счету. И когда многие экипажи, которые ездят сейчас в зоне АТО, утверждают, что они там выезжают, забирают с красной зоны, это совершенно крайне редко такое бывает, правдой. Когда идет бой, когда появляются раненые, если действительно идет какой-то бой, с поля боя эвакуируют в спокойное, тихое место любыми транспортными средствами. И уже дальше наступает момент эвакуации, когда необходимо просто-напросто этого бойца эвакуировать на более длинный кусок отрезок, такой вот участок. Такие участки могут достигать там 120 километров, допустим.
Вот скажите, эту, вы ездите на неможливой швидкости?
Сейчас уже нет. Когда для нас сделали автомобиль Хотабыч Мобиль, так называемый Хотабыч, да, ну, вообще-то это просто реанимобиль, который благодаря многим уважаемым людям достался нам. Алексей Мачанов смог организовать сбор денег. Многие футболисты, и Шевковский, там, и многие музыканты, творческие люди, Савик Шустов. Ну, многие люди помогли собрать эти деньги, достаточно серьезную сумму, 14 тысяч евро, и был куплен этот автомобиль в Австрии. Как всегда у нас это делается для АТО, незаконно пересек границу, без документов, без ничего. И дальше, опять-таки, Алексей Мачанов помог автомобиль привести в порядок. В моем понимании в порядок и в его понимании в порядок. Автомобиль должен быть безопасным, абсолютно надежным и абсолютно быстроходным, иначе каждая минута потерянного времени – это угроза жизни человека.
А водите вас теж Мачанов чи?
Чему именно?
Водите. Ну, Хотабыч Мобиль.
Я думаю, что...
Экстремальное водение.
Ну, несколько не так. Я умел ездить и до Мачанова.
То есть вы Мачанова вчили?
Нет, нет, нет. Совершенно. У нас совершенно разные школы. Алексей Мачанов более раллийный гонщик, а я больше кольцевой. Поэтому у нас совершенно разная философия вождения, совершенно разная стиль. Ну, мы разные... В некоторой степени я тоже гонщик, получается. А первая машина, действительно, вот именно та машина, которая была сделана, она существует и сейчас. Просто были несколько замены двигателей. Вот именно с самым первым двигателем машина действительно без малого разгонялась до 200 км в час. И мы на таких скоростях действительно эвакуировали раненых 25-й десантной, когда входили в Углегорск. И тогда, когда 25-я десантная стояла в окружении под Шахтерском, мы прорывались через нейтральные территории, через сепарские территории, прорывались туда к 25-ке и помогали эвакуировать раненых. И действительно, этот полноприводный замечательный автомобиль способен был на тот момент пересекаться на скоростях выше 150 км в час по грунтовым дорогам, иногда там разгоняясь до 180 по грунтовым дорогам.
У нас є історія з Кировограду. Записала наша колега Яна Пісарєва, людину, яка є медиком, але коли її запитують про те, чим вона займається на сході, то він спочатку теж починає розповідати про автомобіль, про швидку допомогу. Ось один такий автомобіль був повністю знищений, впритул розстріляний, а тепер є новий. Давайте послухаємо історію про військового лікаря Андрія Грачова.
В колонії йде другою машиною скоро і стріляють по скорість, зупиняють її, а потім ще й з гранатомета добивають. Саме скору добивають.
Андрій Грачов – батько двох дітей. У мирному житті за фахом він акушер-гінеколог. Поки чоловік на передовій, його дружина Олена на волонтерському фронті. Збирає допомогу. На війну Андрій Грачов пішов 4 місяці тому добровольцем.
Потрібні були лікарі, які працюють безпосередньо на полі бою. Тобто не в госпіталях, там, не в лікарнях, а саме там, на полі.
Потрібні вони і сьогодні. На передовій лікарів, зокрема, підготовлених до бойових дій, одиниці. Більшість поранених отримують першу допомогу від своїх побратимів, які практично не мають підготовки. Саме через помилки під час надання до лікарської допомоги безліч бійців втрачають здоров'я, кінцівки і навіть життя.
Намагаються обучити хлопців там за 3, за 4 дні, там, за 10, можливо, днів. Але, знову ж таки, розумієте, в стресовій ситуації, якщо людина ніколи раніше цього не знала, вона забуває все, чому її там позавчора навчили.
Самому Андрію теж багато чому довелося навчатися вже у бойових умовах. З колегами створили навіть власну кваліфікацію поранень.
Насправді все зовсім по-іншому. Поранені зовсім по-іншому себе ведуть, не так, як кажуть в певних так, підручниках і в лапках. Ці інструктора, які представляються там професіоналами.
Тим небагатьом лікарям, які наважилися виконувати свій обов'язок на передовій, катастрофічно не вистачає амуніції, медичних рюкзаків, а деколи і форми. Ті ж, хто мають необхідне, дякують волонтерам.
Форму нам видали буквально перед моїм від'їздом до Вінниці за швидкою допомогою. А то все, можете посміятись, я стою в російській формі. Так, це та форма, в якої на полюванні ходив колись.
Сьогодні військовим медикам роботи додає холод. Ускладнюють ситуацію численні бронхіти, пневмонії. Ліки доводиться видавати ящиками. Долі своїх поранених пацієнтів, яких відправляють до шпиталів, Андрій Грачов не знає. Але сподівається, що усім вдалося вижити і одужати. Яна Пісарєва, ми разом, Радіо Свобода.
Ваша реакція, Ілля, так само сприймаєте, як і герой цієї розповіді?
Ну, я не вижу таких проблем, как он говорит. Насчет врачей, да, это колоссальная проблема. И мы с этой проблемой... Ну, например, у меня на страничке Фейсбука еще где-то месяцев 6 назад был пост, в котором я искал врачей на наши автомобили. Было...
Знайшли?
Было, в общем-то, этот пост прочитало, просмотрело больше 200 тысяч человек. В результате со всеми перепостами, но ни один врач не отозвался. Были медсестры, медбратья, которые отзывались, готовы были присоединиться к нашей группе. Но просто так нам люди не нужны. Нам не нужна толпа помощников. Нам нужны именно врачи. На сегодняшний день я нашел другой способ, как этот... Это даже не я нашел этот способ. Мне подсказали, как лучше это сделать. В общем-то, ассоциация волонтеров, потрясающие ребята. Я хоть и не являюсь членом ассоциации, но у нас очень такие близкие отношения, доверительные. И на сегодняшний день мы обратились в медицинский департамент Министерства обороны чтобы на наши именно автомобили, на нашим экипажем посадить военных врачей. Потому что все равно проблема эвакуации раненых, она остается. Пока в нашем секторе решается она нашими силами, плюс силами других волонтеров, либо теми же самыми фельдшерами батальонов. Но мы могли бы работать более эффективно, если бы у нас на бортах были бы настоящие врачи.
У нас есть маленький сюжет, возможно, он для вас будет корисный. На базе Нацгвардии сейчас тренируют окрему медичну роту. Это бачив Михайло Штекель.
Нет, это неправильно. У вас руки не должны быть зігнуті у
локтях. Це окрема медична рота Нацгвардії. Новостворений підрозділ очолив Ігор Ільків, військовий лікар із 20-річним досвідом. До призначення чоловік дві ротації працював у Артемівську, приймав поранених та проводив судмедекспертизи. Зараз весь штат медичної роти, а це близько 80 людей, посилено тренується.
Від простого рядового водія до мене, командира медичної роти, всі заняття в нас пройдені по віковій, по категоріям, по сенсу, щоб мати практичний опит і досвід.
В структурі Міноборони окремі медичні роти працюють вже давно, але в Національній гвардії вона перша. Головна мета – зменшити час надання медичної допомоги та використати так звану «золоту годину». Тобто одразу доправити пораненого до лікарні, аби зробити операцію якомога швидше. Ігор Ільків сподівається, що крім спеціалізованих реанімобілів, роті нададуть їй броньовану техніку.
Було таке, що вже по дорозі хворий помирав, або ж хворий помирав призивно на території лікарні або на операційному столі. Мала би нам виділити ще два санітарних БТРа напрацьовані і передати нам автоперев'язочну і автоопераційну, яка є на оснащенні в Міністерстві оборони України і дієво працюють.
Вирушити в зону бойових дій нова медична рота планує вже за кілька днів. Михайло Штекель, ми разом, Радіо Свобода.
Було таке, що за вашою спинною операцією робили?
Що значить за нашою спинною?
Ну, коли ви за кермом, а позаду надають якусь таку допомогу, яку можна назвати оперативним втручанням.
У нас були дуже багато случаїв, коли ми тісно співпрацювали з врачами 25-ї десантної. Ребята, если вы слушаете, вам низкий поклон и Ярославу, и Андрею, и Сашке, Валерке, всем ребятам, даже кого я не перечислил, вам низкий поклон. Это как раз таки тот самый случай, когда мы укрепляли свои возможности, как раз таки коммуникации, налаженной такой связью именно с медротой 25-й десантной. И когда эти бойцы оказывались, эти врачи оказывались у нас в наших машинах, работали вместе с нами, а мы брали их именно тогда, когда действительно нужна была помощь по стабилизации раненых, когда нужно было их вытягивать фактически из того света. Да, у нас было неимоверное количество, благодаря этим ребятам, неимоверное количество вот таких вот мини-операций прямо в машинах. Но я посмотрел сейчас сюжет, и я хотел бы внести некоторые коррективы. Если вы
позволите. Що доведеться це робити вже поза ефіром, і тоді я це просто додам текстом, оскільки у нас останні секунди. І мені залишається лише подякувати вам, і не лише за те, що ви прийшли в ефір. Дякую, Ілля.
Благодарю.
Це була програма «Ми разом», і не святим Миколаєм, а з Хотабичем. Загадуйте бажання, бо